Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Гёте, помнится, писал, что каждый чувствует, что за его историей скрывается нечто, только никто не знает, что именно. Но это скорее о литературе. Сегодня все-таки к истории, которая в некотором смысле, как мы с вами прекрасно понимаем, бывает очень даже улитературизована. Вот так, наверное, можно будет заметить. Ну, действительно, превращение исторических событий в события мифологические, потом возвращение чего-то кажущегося совершенно невозможным в разряд исторических фактов. В этом всегда забавно копаться, и сегодня в очередной раз, в общем, позволю себе пройтись по некоторым, чуть было не сказал, событиям, но сегодня вряд ли о событиях. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, наши исторические посиделки, 19 августа у меня на календаре, именно эта дата будет меня сегодня занимать, и пробежавшись по списку событий, честно говоря, сегодня вот один из тех случаев, нечасто, мне кажется, они приключаются, когда список событий, ну, вот сегодня именно, знаете, не слишком привлекает мое внимание. Здесь, конечно, есть за что зацепиться. Тут и ведьмы Самлсбери, это суд над ведьмами в Англии в начале 17 века. И салемские, кстати, ведьмы тоже где-то вокруг этой даты крутятся, да, но это уже 1692 год. И есть, конечно, множество военных действий, которые я всегда стараюсь обходить, но если не происходит что-то уж совсем из ряда вон выходящего. И тут есть история про патриарха Сергия Московского, который в 1927 году провозгласил свою лояльность, да, такую декларацию лояльности Русской Православной Церкви в Советском Союзе, то есть пошел на сближение с правительством Советского Союза, то есть такой социализм, светлое будущее, устремление к коммунизму и церковь, ну, в общем, как-то не очень это понятно. Ну, да ладно, в общем, случилось и случилось. И если мы посмотрим на то, что происходило в последние годы, уже в 21 веке, там вообще какие-то одни трагедии на трагедии, и серия взрывов в Багдаде в 2009 году, и нападение террористов на автобус в Иерусалиме в 2003-м, и в том же 2003-м взрыв бомбы в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Ираке, и так далее, и так далее. А, ну и опять же, в общем, 19 августа – это дата, которой принято обозначать, собственно, распад Советского Союза, по большому счету, да, государственный переворот, когда Михаил Сергеевич Горбачев оказался под домашним арестом в Форосе, все это 19 августа 91 года. Многие из нас прекрасно, ну, и я в том числе, прекрасно помним все эти события. Ну, вот что-то при всем при этом, знаете, не цепляет. И сегодня тот случай, когда я бы обратился, может быть, к некоторым личностям, которые умудрились родиться 19 августа, и посвятить программу им, разве что сделаю в самом начале одно исключение. Потому что не могу пройти мимо истории папства, а в 1458 году, именно 19 августа, 211-м Папой Римским становится Пий II. Мне кажется, мы о нем еще ни разу не говорили. Энея Сильвио Бартоломео Пиколомини, его настоящее имя, он был Папой Римским с 19 августа 1458 по 14 августа года 1464 года. У него довольно забавная история с датой рождения своей собственной. И вот я сказал сегодня про Сергия, который, значит, Советским Союзом, да, как-то примирился, что называется. Вот здесь тоже возникает вопрос относительно взаимоотношений церкви и астрологии. Поскольку источники утверждают, что официальной датой рождения Энея Сильвио Пиколомини, родился он около Сиены, официальной датой рождения считается 18 октября 1405 года. А на самом деле он родился 20 4 августа 1405 года, но этот день вроде как считался исключительно неблагоприятным. Сатурн в оппозиции к Солнцу, Луне и Венере, Марс в оппозиции к Меркурию. Все это считается зловещим знаком. По выражению Цицерона, в этот день духи имели обыкновение подниматься из преисподней, поэтому Пиколамини изменил свою дату рождения на 18 октября. А в этот день на восходе Солнца наблюдались два классических счастливых сочетания. Пара Венера-Юпитер и Солнце-Сатурн находились под углом в 60 градусов друг к другу. К тому же Меркурий был в астрономическом соединении с Венерой. И, в общем, вроде как все в порядке, поэтому почему бы мне не родиться вот не в этот день, а в этот день. Но это так, что называется, к слову. Что происходит с его папством? Папой он был избран после бурного конклава. Свое папское имя он позаимствовал из Вергилия, из Энеиды, из фразы «Sum pius aeneas», то есть «Я Эней благочестивый», но он же стал папой Пием Вторым. Моментально хочется пойти посмотреть, что происходило с папой Пием Первым. А Пий Первый был еще, собственно, не папой римским, а еще епископом Рима, потому что институт папства, в общем, возник несколько позже. И это очень такое начало, это конец первого, начала второго века, и Пий Первый был вроде как десятым всего-навсего папой римским, и где-то вот он 140-155 годы, приблизительно вот это время, и про него говорят, что два послания епископу Венскому Юстасу приписываются Пию Первому ошибочно, что эти письма, согласно которым Пий Первый во время папства подтвердил празднование Пасхи именно в воскресенье, вроде как он это утвердил, и отлучил от церкви гностников, вот эти послания даже католическими богословами признаны фальсификацией. Так что, если мы решим разобраться в том, почему Пасху мы отмечаем именно в воскресенье, раньше думали, что это вот Пий Первый начудил, нет, оказалось, ничего подобного. Ну, в общем, был Пий Первый и был, и слава богу. Что со вторым? Значит, что у нас пишут? Поддерживал развитие культурной жизни при папском дворе, сам постоянно интересовался классической литературой, проводя ночи, как он сам об этом говорил, за чтением латинских поэтов или за диктовкой собственного дневника. Он оставил после себя единственную известную нам папскую автобиографию, которая называется «Комментарий», ее рукопись хранится в Ватиканской библиотеке. Во времена Пия II расширился Римский университет, называвшийся Сапиенца. Папа всячески поддерживал попытки Антонина Флорентийского найти лекарство от свирепствующей в те годы чумы. Антонин Флорентийский – это католический святой, врачеватель, архиепископ Флоренции в первой половине 15 века. И благодаря этому в Ватикане была оборудована своя лаборатория, где Антонин пытался изготавливать средства борьбы с болезнью и лекарства, поддерживающие иммунитет. Свою родную деревню папа перестроил в идеальный ренессансный город Пьенца. Под этим названием, собственно, он существует и сегодня. Это в провинции Сиена, очень такое некрупное поселение. Но, в общем, будете в тех краях, непременно загляните, вспомните историю Пия II. Кроме того, при дворе Пия II было составлено письмо турецкому султану, призывавшее последнее обратиться в христианство. Однако этот текст был скорее риторическим упражнением и не имел отношения к реальной дипломатии. Пий II предпринимал усилия, направленные на организацию большого крестового похода с целью освобождения от турок Константинополя, но одной из главных его заслуг считается основание военного ордена святой Марии Вифлеемской, ну или просто Вифлеемский орден, как мы знаем, или его еще называют орден с красной звездой на синем. И после этого он провозгласил начало крестового похода против турок. Ну и, в общем, в конце концов, папа, всегда отличавшийся слабым здоровьем, с трудом перенесший долгий путь из Рима в Анкону, а он отправился с карательным походом на Рим в 1459 год, где во время его отсутствия поехал в крестовый поход, отсутствовал в Риме, и в Риме в этот момент жители провозгласили республику. И папа вернулся, устроил кровавую расправу, несколько сотен горожан казнил, разумеется. И когда он поехал после этого в Анкону, где должен был собраться флот крестоносцев в 1464 году, он как-то, в общем, не справился с дорогой и умер 14 августа 1464 года, так и не узнав, что призванные им войска не прибыли. Хотя, по другим данным, именно узнав, что призванные им войска не прибудут, папа скончался от удара. Гробница его находится в базилике Сант-Андреа делла Валле. Это самая большая барочная церковь в Риме. Она находится на одной из центральных улиц города, улица Виктора Эммануила II. Так что будете в Риме, тоже обязательно загляните.
Стаховский лайф на маяке.
Теперь, пожалуй, все-таки к родившимся 19 августа, и для начала отправимся в Испанию. В этот день, в 1398 году, родился Иньего Лопес де Мендоса, маркиз Сантильяно, кастильский поэт и государственный деятель, ключевая фигура испанской литературы в период правления Хуана II Кастильского, человек, который, ну, собственно, форму сонета привел в испанскую поэзию. Он был большим поклонником Данте, и в стиле Данте написана «La Comedita de Pons», драматическая поэма в октавах, написанная для прославления морского сражения при Понсе, случившегося в 1435 году. И гуманизм Петрарки, и Джованни Боккаччо тоже на него повлияли. И он первым начал писать сонеты на кастильском языке, ну, то есть на испанском языке, потому что испанский язык, который мы называем испанским, он, собственно, на испанском называется кастильяно, да, кастильский язык. В отличие от остальных, да, потому что есть там валенсийские наречия, есть каталанский язык, есть язык там страны басков, ну, и так далее, и так далее. В общем, все это как-то разбито. А вот такой центральный испанский – это центральный испанский. Смотрите, что пишет о нем историческая библиотека России, например, да, ну, давайте сошлемся на нее. Иньего Лопес де Мендоса, маркиз Сантильяно, один из наиболее выдающихся членов знаменитой фамилии Мендоса. Он был одной из ведущих политических фигур Испании первой половины 15 века. Его имя встречается во всех справочниках и исторической литературе. Однако круг его увлечений не ограничивался только политикой. Замечателен факт, что в эпоху смуты и насилия этот человек по своему происхождению и положению, поглощенный государственными делами, мог с таким увлечением заниматься изящной литературой. Но маркиз де Сантильяно был убежден, как он и писал к одному из своих друзей, повторил впоследствии принцу Генриху, что наука не притупляет острие копья и не ослабляет руки, носящие рыцарский меч. Поэтому он, не стесняясь, отдался поэзии и другим изящным искусствам. Одно из лиц, получивших воспитание при дворе, которого маркиз был таким видным украшением, говорит, он имел большую библиотеку и занимался изучением, в особенности, нравственной философии и древностей. В его доме постоянно бывали доктора и ученые, с которыми он беседовал о науке и книгах, которые он изучал. Точно так он и сам писал книги в стихах и прозе с целью побудить людей к добродетели и отвратить от порока. И таким образом он проводил большую часть своего досуга. Большой известностью и славой он пользовался также во многих государствах за пределами Испании, но он считал, что гораздо важнее и снискать уважение мудрых, чем имя и славу у толпы. Лопес де Мендоса стал выдающимся представителем придворной поэзии своего времени. Его стихи славились изяществом, и именно ему Испания обязана введением формы петрарковского сонета. Одно из произведений Лопеса де Мендоса хранится и в исторической библиотеке. Это «Провербиос» – собрание пословиц и поговорок, которое Лопес де Мендоса составил по повелению короля Хуана II Кастильского для его сына, будущего короля Генриха IV. Произведение напечатано в виде советов отца сыну, и, как указывает его другое название – «Сентилокио» содержит 100 рифмованных изречений, отчасти народного, отчасти библейского происхождения. Каждая пословица снабжена комментарием Педро Диеса из Толедо. В 1959 году вышел в свет первый том хрестоматии по зарубежной литературе эпохи Возрождения. В нем были опубликованы переводы нескольких произведений Лопеса де Мендоса, в том числе и пословицы и из Провербиус. «Внемли, возлюбленное чадо, моим словам, жестокий нрав приносит нам лишь муки ада. Чтобы быть людьми любимым, надо любить людей. Чем больше любишь, тем полней твоя отрада. Внушающего страх тирана терзает страх, что будет он повергнут в прах путем обмана. Я утверждать не перестану, что страх лихой смертельную душе людской наносит рану».
Стаховский лайф на маяке.
Исторические посиделки в объекте 22. Я Евгений Стаховский. 19 августа у меня на календаре, именно этот день меня сегодня занимает. Но и, коль уж обращаюсь к тем людям, которые появились на свет 19 августа в разные, разумеется, годы, то, ну, надеюсь, для многих это не открытие. Понятно, что среди прочих я, конечно, пытаюсь говорить о людях, которые в первую очередь связаны с миром литературы, и сегодня есть несколько людей, которых я с удовольствием вспоминаю, но вот мы сказали уже об Иньего Лопесе де Мендосе, испанском поэте, а в 1631 году в этот день родился английский поэт, драматург и критик Джон Драйден, вообще одна из ключевых фигур в английской литературе, и личность настолько широкая, что время с 1660 по 1700 год в истории английской литературы принято называть веком Драйдена. Он был не только поэтом, но и драматургом, и критиком, и баснописцем, и он сделал основным размером английской поэзии «Александрийский стих» и более других способствовал утверждению в английской литературе эстетики классицизма. Родился он в Олдвинкле, графство Нортгемптоншир, учился в Вестминстерской школе и в Тринити-колледже в Кембридже, всю жизнь занимался литературным творчеством, много переводил с французского, с латыни, в том числе «Энеиду», например, перевел, которую мы сегодня уже вспоминали. И в молодости был республиканцем-пуританином, потом с реставрацией Стюартов перешел в противоположный лагерь и написал несколько блестящих комедий, несколько блестящих трагедий. Например, у него есть трагедия «All for Love» – «Все за любовь», «Все для любви». Это переделка шекспировского «Антония и Клеопатры». Но наибольшую славу ему принесла аллегорическая сатира, направленная в первую очередь против политических противников Стюартов. И, кроме того, Драйден работал над созданием английской оперы, и в этом смысле он переделал «Потерянный рай» Мильтона в оперу под названием «Невинное состояние». Крупнейшее прозаическое произведение Драйдена о драматической поэзии, 1668 год, он написал несколько таких, я бы сказал, масштабных стихотворений, и кое-что переведено, конечно, на русский язык. Например, вы с легкостью найдете стихотворение, которое называется «Пиршество Александра» или «Сила гармонии». Есть перевод Жуковского, и, ну, оно довольно большое, но я позволю себе начать. «По страшной битве той, где царь Персиды пал, оставя рать, венец и жизнь в кровавом поле, возвышен восседал в сиянье на престоле красою бог Филиппов сын. Кругом вождей ратных чин, венцами роз главы увитый венец, есть дар тебе, сын брани знаменитый. Таиса близ царя сидит, любовь очей востока дива, как роза юный цвет ланит, и полон страсти взор стыдливый, блаженная чета. Величие с красою, лишь бранному герою, лишь смелому в боях наградой красота. Ну и так далее. Там еще очень много строк, без труда его найдете. Хотя, среди прочего, есть и знаменитшая эпитафия, составленная Драйденом своей жене. Это буквально две строчки. Она так и называется «Эпитафия жене». Ну вот в переводе того же Василия Жуковского она звучит следующим образом. «Сей камень над моей возлюбленной женой. Ей там, мне здесь покой».
Стаховский лайф на маяке.
19 августа 1780 года родился французский поэт, сочинитель песен Пьер-Жан де Беранже. Конечно, крайне известная личность, которая получила известность, ну, в первую очередь, благодаря своим сатирическим произведениям. Родился он в Париже, в буржуазной семье, и, несмотря на приставку «де» в фамилии, он не был аристократом. Но вскоре после брака родители его разошлись, ребенок попал на воспитание к своему деду Пьеру Шампи, портному, у которого и жил, находился первые 10 лет, и которому он впоследствии посвятил песню «Портной» и «Волшебница». В детстве Беранже стал свидетелем революционных событий, видел разрушение Бастилии, учился в Перроне, в школе, организованной по принципам Жан-Жака Руссо, поменял массу профессий, был часовых дел мастером, трактирным слугой, библиотекарем, учился ювелирному делу. Его первые поэтические опыты, что неудивительно, испытали довольно сильное влияние классицизма. Кто этим не грешен, практически все, пойди найди такого, на кого не повлиял классицизм. Но потом он перешел в такую более легкую манеру, в песенный жанр, и первые образцы песен были созданы им в 1802 году, а первый поэтический сборник «Песни нравственные» и другие был опубликован в 1815. И от совсем легкого жанра, конечно, он перешел к такой жесткой сатире, и тут снова критика аристократии, куда же без этого, он нападал на иезуитов. И «Святые отцы», например, есть у него произведение. Он был при этом одним из создателей такого романтического мифа о Наполеоне, так называемой наполеоновской легенды. И в известной песне «Народная память» Беранже также поэтизировал Наполеона как императора-демократа, не брезговавшего зайти в любую крестьянскую хижину и поговорить с простым народом. В 21 и 28 годах 19 века Беранже подвергался тюремному заключению за печать своих песен в виде сборников томов. Суды, проводившиеся во время реставрации, производили огромное впечатление на публику, что только помогало ему продавать больше книг и получать все большую и большую известность. Его посещали друзья и знакомые. В тюрьме к нему приходили Александр Дюма и Виктор Гюго. Ему писали письма, стихи, подарки. И в дни июльской революции 1830 года он снова стал очень активен, оказался в штабе восстания, принял участие в решении вопроса о будущей форме правление. В 1833 году, после издания своего нового сборника, Беранже хотел совсем отойти от литературной жизни и уехал из Парижа, и в последний период своего творчества он практически не публиковался. Лишь в 1947 году он издал небольшой сборник, куда вошло еще 10 песен, ну а в 1957 году он уже как-то вот скончался. Он был крайне популярен в России, стал очень известен еще в первой четверти XIX века, и в его отношении действовали, что неудивительно, цензурные ограничения, но, тем не менее, в общем, был очень известный человек, довольно серьезно переводившийся, и сегодня его произведения можем с легкостью найти, такие песни, ну, я не знаю, например, вот «Третий муж», песня в сопровождении жестов, так она называется. «Мужья тиранили меня, но с третьим сладить я сумела. Смешна мне Жанна воркотня, он ростом мал, глядит не смело. Чуть молвит слово он не так, ему надвину я колпак, цыц, говорю ему, молчи, покуда не влетела, бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму». Прошло 6 месяцев едва с тех пор, как мы с ним поженились. Глядь, повод есть для торжества, ведь близнецы у нас родились. Но поднял Жан чертовский шум. Зачем детей крестил мой кум? Цыц, говорю ему, вы хоть людей бы постыдились. Бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму. Просил мой кум ему судить деньжонок, хоть вернет едва ли. А Жан за кассой стал следить и хочет знать, куда девали. Пристал с вопросом, как смола. Тогда я ключ себе взяла. Цыц, говорю ему, не жди, чтоб даже грошек дали. Бац, по щеке ему. Теперь-то я свое возьму. Однажды кум со мной сидит. Часу в девятом Жан стучится. Ну и пускай себе стучит. Лишь в полночь кум решил проститься. Мороз крепчал. Мы пили грог, а Жан за дверью весь продрог. Цыц, говорю ему, уже изволите сердиться. Бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму. Раз увидала я, тайком тянул он с Петронеллой пиво, и, очевидно, под хмельком решил, что старая красива. Мой Жан на цыпочки привстал, ей подбородок щекотал. Цыц, говорю ему, ты просто пьяница блудливый. Бац, по щеке ему. Теперь-то я свое возьму. В постели мой супруг неплох, хотя на вид он и тщедушен, а кум тот чаще ловит блох, к моим желаниям равнодушен. Пусть Жан устал, мне наплевать, велю ему скорей в кровать. Цыц, говорю ему, не вздумай дрыхнуть, он послушен. Бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму.
На маяке.
Ну и последнее на сегодня. Какая-то сатирическая поэзия настигла нас. Ну, как вы тут не верите в некоторые упоминавшиеся сегодня астрологические чудеса? Уже столько сатирической поэзии в один день, ну, как-то too much. Может возникнуть такое ощущение. Огден Фредерик Нэш родился 19 августа 1902 года. Американский поэт, поэт-сатирик. Он учился в Гарвардском университете. Правда, бросил его, отучившись всего один курс. И затем перебрался в Нью-Йорк, несколько лет проработал в рекламном агентстве и, в конце концов, посвятил себя литературе и прославился своими афористическими стихами, многие из которых печатались в известном юмористическом журнале «The New Yorker». И они не слишком злые, то есть, с одной стороны, это, конечно, такая сатира, но это сатира не на политические, может быть, экономические, как это часто бывает, дела, не на социум в целом, а на конкретные такие человеческие обычные проявления. Глупость, тупость, причуды, привычки, ну, в общем, все, что нас окружает и на что мы сами падки. Нэш – наследник и продолжатель традиции англоязычной поэзии нонсенса. И знаменит он прежде всего тем, что изобрел и виртуозно использовал особую поэтическую форму. Он удлинил стиховые строки, которые при внешнем сходстве с прозаическими все равно скреплены отдельным внутренним ритмом и связаны попарно точной, а порой и неожиданной рифмой. И в этом, конечно, смысле он очень интересен. Некоторые его стихотворения сегодня, знаете, запросто могли бы лечь на рэпчик. Ну, вот, скажем, есть стихотворение, которое мне очень нравится. Оно называется «Природе виднее». «Я не знаю точно, в каких местах находились первые человеческие поселения, пусть они уж давно опустели, но могу поручиться, что даже там люди начинали каждый божий день с того, что вставали с постели. Люди вылезали из-под одеяла на протяжении многовековой истории во дворце и в пульмановском вагоне, в тюрьме и в санатории. Первобытный человек должен был встать, прежде чем пойти добыть бронтозавра и утвердить себя как индивида. Джузеппе Верди должен был встать, прежде чем сесть и сочинить свою бессмертную оперу «Аида». Александр Македонский должен был встать, прежде чем отправиться верхом на коне завоевывать новую местность. Даже Рип ван Винкель должен был проснуться, чтобы влезть на гору и погрузиться в следующий сон, который принес ему мировую известность. Что же получается? Синицы произошли от синиц, а предки незабудок были незабудки, а люди ведут свой род от людей, которые из поколения в поколение вставали, по меньшей мере, раз в сутки. Поскольку синицы происходят от синиц, их не надо заставлять щебетать по-синичьи, а не изъясняться, скажем, в манере крысиной. Поскольку незабудки пошли от незабудок, их не надо вынуждать пахнуть незабудками, а не мыловаренными заводами или жженной резиной. на примере людей, мы видим, что наши постоянно встававшие предки могли бы с тем же успехом всю жизнь провести на перине, кто побогаче, или на сене, кто попроще, потому что мы так и не научились вставать и делаем это каждое утро только под воздействием своей или чьей-нибудь совести, будильника или тещи. Лично я давно пришел к выводу, который, впрочем, столь очевиден, что к нему мог бы прийти уже Гомер. Если бы природа действительно предназначила человека для того, чтобы он вставал по утрам, он вставал бы естественным образом и без всяких принудительных мер. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.